Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции – «Колесницы пророка Иезекииля», первая глава книги пророка. Эту главу Танаха нам Хазаль установили для чтения в праздник Шавуот, в праздник дарования Торы. «Колесница пророка Иезекииля» – раскрытие мира ангелов, которые видел пророк Иезекииль, нам необходимо в день дарования Торы, в день Шавуот. Принятие Торы. Вступление Малбима книги пророка Иезекииля, которое покажет нам, с каким трепетом наши учителя относились к этой великой книге. Бехесед Гашем Верахамав, Нифтехулану Халонот Вишарим, Легабид Бамискиот Лев, Эльтоха Хадарим, Кемецитс Мибейна Хараким, Карнаем улепидим, зогару бараким, минга ора гануза, ор баир рубе шахаким. Верамаскелим язгиру кизогара ракия, боргашем, ор лицадик заруа, ведгамасах парасти альгата лума галума, высокоте эдга парохит альгастер вальгаблима. Бемуфламимха альтедрош, убе агалот гасод альтахрош, бемаша гаршут гидбонен, אז תיבנה ותיכונן, להכיר את המתלבש בלבושו ואת הנסתר מתוך נגלרו, ושמר לך מעלות ברר ונגוע בקצרו, אל תיגש אל הערפל שם אלוהים ומכנרו, ואל העתורים במערכת סביב כיסא ממלכת, כי סביב הקרובים שוכן לחד החרב המתהפכת, ענן וערפל סביב לו, ירה Яре элукеха вегештахавело, уберехало, куло, умер, кавод. Я много часов пытался перевести это на русский язык. Получилось, может быть, немножко слабенько, но суть, как мне кажется, передана верно. В милости Бога и милосердии Его раскрылись нам окна и врата заглянуть чувством сердца в чертоги его, то есть это действительно чертоги, божественные чертоги. Мы пытаемся сейчас проникнуть в божественные чертоги, чтобы что-то понять. Это и есть Священное Писание. Увидеть через щели лучи и факелы свечения, и молнии свет сокрытый, ясный свет, что на небесах его. У нас возникает возможность немножко проникнуть за пределы, за черту нижнего мира и проникнуть, получить знание о небесах его и почувствовать небеса его. И мудрые обретут свет свечения небосвода в божественном свете, дарованном праведным его. Занавес покрыл таинство вечности, и покров окутал сокровенную тайну его. Сокрыто от тебя не разыскивай и не раскапывай тайну его. Иногда нужно остановиться, ибо дальше понимания уже у нас не будет. Разрешенное тебе изучай, тогда себе выстроишь и одеяние, и сокрытое из явного постигнешь. Будь осторожен, не взбирайся на гору и не коснись края ее. Не ступи во мглу, там Бог и лагерь его. Там миры, вокруг престола славы его. Вокруг крувим жар вращающегося меча, облако и мгла покрывает его. То есть, все, где раскрывается божественность, сокрыто облаком и мглой, и задача человека туда проникнуть, чтобы что-то увидеть. Трепещи перед Богом, поклонись Ему, ибо в чертогах Его все воздает славу Ему. Итак, давайте попытаемся проникнуть в божественные чертоги, где все воздает Ему славу. И было в 30-й год, в пятый день четвертого месяца я среди изгнанников при реке Квар, и открылись небеса, и я увидел видение Божье. Сразу же текст не очень ясен, текст написан в состоянии сокрытия, требуется много трудиться, чтобы его понять. В 30-й год не пишется ни от чего, ни почему. Для чего? Чтобы это была книга запечатанная, чтобы тот, кто хочет постигнуть тайны, должен был немножко поработать. Ну, я больше чем несколько лет занимался изучением этой книги. Тысячи первоисточников на каждую лекцию я пересмотрел для того, чтобы немножко яснее понять. И самые несколько доль процентов того, что я увидел, я мне это показалось самым существенным, чем я поделюсь с вами на этих лекциях. И было 30-й год. Что это за 30-й год? Что тогда было? Раши говорит так. «Вейхи бешлушим шана». И было в 30-й год. «Сатам ханави двара вело переш шмо». Пророк сокрыл свои слова и не привел вообще свое имя. Мигу. Обычно такого нет. Каждый пророк пишет о том, кто он, у кого он учился, чтобы это была книга из еврейской традиции, книга из передачи по традиции Божественного Завета. Пророк Йехезкель об этом не говорит. «Вело переш леминьян мана». И эти 30 лет, все даты, которые он приводит, он нигде не приводит это даты, от какого времени, от какого, от чего он их отчитывает. «Лефихаг евсика роха кодыш эт дварав, лильмод мигу ханави, велеламед леминьян мана». Поэтому божественный рох кодыш, божественный дух, божественная святость, она прервала книгу пророка для того, чтобы упомянуть его имя. Имя пророка упоминает не сам пророк, а непосредственно Всевышний. Как тут сказано, было слово Господне к Йехезкелю, сыну Бузе, священнику в земле Каздим на реке Квар. Обратите внимание, в третьем лице. Все пророки пишут «я пророк такой-то, видел такое-то и такое-то». Здесь было слово Господне к Йехезкелю, сыну Бузе. Кто это написал? Явно не сам пророк. Кто? Божественный глаз раздался, когда пророк начал говорить про 30-й год, начиная с которого все эти процессы, его видения происходят. Первый урок из книги пророка Йехезкеля. Если мы не заботимся о прославлении своего имени, то его провозглашает в мире Руах Кодыш, божественный глаз. Меньше нужно о себе заботиться и больше о Боге, тогда все будет нормально, и тогда мы оправдаем наше сотворение, наше существование в этом мире. Бог создал нас для того, чтобы мы стали участниками его процессов, а не какие-то свои собственные процессы, которые будут вять, как листья. Не для этого мы были созданы в мире. Барайта де Седер Улам раскрывает тайну даты первого пророчества пророка Йехезкеля за границей. Не было до сих пор ни одного пророка, который бы пророчествовал за границей, потому что для такого вида связи между Богом и человеком, как пророчество, требуется земля Израиля. Только на этой земле нечто подобное возможно. Пророк Йехезкель был особым человеком. Его пророчество намного более сокрытое, намного более тайное, неясное и несравнимое с другими пророками. Это действительно пророчество, данное и полученное за границей. 30-й год от юбилейного года. От юбилейного года. В юбилейный год что произошло? Почему надо отсчитывать от юбилейного года, что было тогда? Тогда царь Йошияху, последний великий праведный царь Иудеи, до тех пор, пока 4 его сына не привели Иерусалим к разрушению и храм к сожжению в огне, он начал реставрацию Иерусалимского храма. А именно 30-й год от последней реставрации Иерусалимского храма, когда царь Иудеи решил храм сделать лучше. Хорошо это, плохо или вообще никак? Почему пророк связывает с этой датой вообще свое пророчество? Он же видел в пятый день того месяца, то есть намного-намного позже. В условиях окончательного декрета о разрушении, запечатано в дни его деда царя Минаше, в дни деда царя Йошияху царя Минаше, который как раз полил кровью улицы Иерусалима, хотя погибло всего несколько пророков. Тогда, в то самое время, был запечатан окончательный декрет о разрушении Иерусалимского храма, и царь Йошияху видит, что никакое раскаяние уже не поможет. И он, да, совершил раскаяние, он повел за собой весь еврейский народ, и весь народ стал достоин славы, но это уже не могло остановить разрушение храма. Единственное, что сказал Всевышний царю, что ты не увидишь несчастья в твои дни. Разрушение храма должно было бы произойти в дни царя Йошияху, но этого не произошло. Тогда был найден спрятанный в храме свиток Торы, раскрытый на словах из книги Дворим, глава 28, стих 36. То есть тогда, это во время реставрации Иерусалимского храма, вдруг приходят к царю и говорят, свиток нашли в храме. И царь в полном ужасе раскрывает свиток. И там написаны следующие слова. «Йоли Гашем утха ваэт малкеха, и уведет Всевышний, уведет Господь тебя и царя твоего, которого ты поместишь себе, к народу, которого ты не знал, и ты и отцы твои будут служить ему и служить богам, сделанным из дерева и из камня». Собственно говоря, те две цивилизации, в изгнании которых находились евреи, одни служат камню, другие служат дереву. Это именно то, куда мы будем изгнаны. Возникает вопрос, от чего был такой большой переполох? Ну, нашли свиток Торы, действительно, 28 глава, эти слова сказаны, но там сказано еще много других слов. Почему был такой большой переполох? И теперь, что означает «нашли в храме свиток»? Ответ — это был не просто свиток, а свиток, написанный Моше Рабейну, который до этого был утерян. Нет, он не был утерян, он был спрятан для того, чтобы его не уничтожил деда и отец царя Йошияху, царь Минаше и царь Амон, которые перечисляются среди нечестивых царей Иудеи. От них этот свиток был спрятан, и во время ремонтных работ он был найден и открытым вот на таких страшных словах, которые свидетельствовали о том, что произойдет изгнание. Тогда царь за толкованием этого знамения, нужно ли каким-то образом это, даже не знамение, а явление скорее, истолковывать или не нужно, он обращается к пророчице Хульде, которая была тетей пророка Йехескеля и, соответственно, кузиной пророка Ирмияху. И пророчица Хульда дала таки свое пророческое видение, что эти слова, которые приводятся здесь в истории, они исполнятся, и царь, и народ пойдут в изгнание. Но из-за праведности царя это произойдет не в дни его жизни, а в дни его детей, что и произошло через 22 года после смерти праведного царя Йошияху. Пришли к пророчице Хульде. Комментаторы в Талмуде, в трактате Санхедрин задают вопрос, а почему они пришли к Хульде, а не к пророку Ирмияху? И дают несколько ответов. Первый ответ такой, что женщины, они более милосердные, поэтому хотели толкование пророчества, может быть, более мягкого, обратились к женщине. И второе объяснение, что пророк Ирмияху в это время, то есть мы говорим сейчас о 30 годах примерно, за 30 лет до разрушения Иерусалимского храма, за 33 года до разрушения Иерусалимского храма, пророка Ирмияху тогда не было в Израиле. У него была международная командировка. Он отправился как раз в Вавилон, в ту часть Вавилона, которая раньше была Сирия, для того, чтобы вывести с разрешения Навуходнецера какое-то количество представителей 10 колен, чтобы они пошли в Иерусалим, пожили там немного до окончательного изгнания. Ибо пророк Ирмияху говорил, что изгнание произойдет, что это декрет о изгнании еврейского народа уже записан и запечатан. Изгнание, несомненно, произойдет. И призывал принять это добровольно, тогда бы Иерусалим и Иерусалимский храм сохранились. Итак, пророк Ирмияху в это время был за границей, он обратился к изгнанникам из числа 10 колен, которые были изгнаны там уже более 100 лет тому назад. И часть людей пришли в Иерусалим, пошли за пророком Ирмияху. Поэтому пророк Ирмияху в то время вообще не было в земле Израиля. Он готовил последних из 10 колен для того, чтобы они могли немножко побыть в Иерусалиме, увидеть его красоту, увидеть его святость, и потом пойти в изгнание вместе с иудеями. Вот их потомки живут среди нас сегодня, а те, кто остались из пророка Ирмияху, не пошли. Они сегодня, по всей видимости, где-то находятся на территории Афганистана, Пакистана, их потомки, то есть талибаны, которые не удовлетворены вот своими религиозными чаяниями, они кричат «Аллах Вахбар», но чувствует их душа, вот эта еврейская, она чувствует, что что-то здесь не так, как-то вот «Аллах Вахбар», но при этом как-то у евреев духовная цивилизация, христиане построили материальную цивилизацию, они живут там в Афганистане, Пакистане, и как-то у них не здорово жизнь складывается, поэтому они чувствуют, что что-то здесь не в порядке, и начинают в результате беситься. И в результате считают, что надо всех убивать, и тогда это будет величие для Аллаха. Возможно, вот к такому неудовлетворению пришли как раз потомки тех евреев, которые были изгнаны. Итак, возле реки Квар пророк Йехескель видит свое пророчество. Возле реки Квар. Комментатор отмечает, что речь идет здесь о реке Эфрат. Почему она названа рекой Квар, я искал, но не нашел объяснения. Рабейн Упхай говорит, что за границей пророчество в исключительных случаях может раскрыться только в чистом месте, над рекой, источником вод. И обратите внимание, когда Моше Рабейну обращался к Всевышнему, и Всевышний обращался к Моше Рабейну, это было за пределом города, потому что в месте нечистоты пророчество не спускается. То есть Бог затруднялся говорить с Моше Рабейну в населенной части Египта, и он выходил, Моше Рабейну выходил для этого к реке Нил, хотя Нил был идолом, но во всяком случае выходил за городскую черту. Тикуне Зохар, комментарий на книгу Зохар. Вани бетоха гула, говорит пророк Йехескель, вани бетоха гула, аль нагар квар, на реке Квар. Каббала дает нам некий более глубокий аспект того, что это за река, и говорит «Га Нагар Динур». Это река Динур, это огненная река. То есть пророка от Иерусалима отделяла огненная река. Что это такое? В дальнейшем мы видим, что пророк Йехескель описывает, как ангелы несут божественный престол, и им это тяжело. Очень большая турбулентность во все стороны. Наши грехи тянут божественный престол, и поэтому там страшная турбулентность. А Нагар-Динур, река Динур, огненная река, образуется из пота ангелов, которым тяжело переносить божественный престол, они потеют. Почему это так тяжело? Потому что мы своими грехами все это тащим в самые разные стороны, и река разливается между человеком и Иерусалимом, с одной стороны, как говорит Тикуней Зогар, с другой стороны сказано, что пленных необходимо спасти из-за реки Динур. То есть пленные находятся за рекой Динур. Тот, кто своими делами заставляет ангела потеть, он попадает в плен, духовный, физический, в плен, в рабство к своим деньгам, не знаю к чему, и в результате ситуация у него печальная. Короче говоря, мы все находимся в плене, в плену, и чтобы выйти из него, надо пересечь огненную реку, которая образуется от пота ангелов. Если ангелы не будут потеть, нам будет легко это сделать. Ангелы потеют от нашей жизнедеятельности, тогда нам намного сложно. Разверзлись небеса, видение пророка Йехескеля. Он увидел концепцию, он увидел мироздание, когда небеса, то, что обычно скрывается, разверзлись перед ним. Раши говорит, что увидел пророк Йехескель. Марот Элугим, видение Бога. Альшем Шелога Яруэбе Спаклярия Мейра, Куреутом Марот Элугим. Из-за того, что пророк Йехескель не мог увидеть божественность ясно в условиях пребывания за границу, он называет это видение от Бога. Это было Кеэйн Халом, говорит Раши, наподобие сна. Велома Маш, но неясное видение. То есть Раши нам подчеркивает, что видение пророка Йехескеля, но отличалось от видения других пророков до него. Веколь ганавим, а в реми только спокляли шейно мира раухуц ми Моше. Но и, говорит Раши, все пророки, кроме Моше Рабейну, тоже видели в определенной мере сокрытое пророчество. Ясное видение было только у Моше Рабейну. Зогар. Танинан что означает вот это вот состояние сокрытости? Что говорит книга Зоар, что видела рабыня на море то, чего не видел пророк Ехескель, сын Бузи. Каждая рабыня, находясь возле моря, когда оно было рассечено, видела больше, чем пророк Ехескель. В пятый день того месяца того же года, он же пятый год изгнания царя Иоиахина, было слово Господне к Ехескелю, сыну Бузи, священнику в земле Каздим на реке Квар, и была на нем там рука Господа. Ехескель бен Бузи, его имя объявил Руах Акодыш, божественный глаз, спустившийся в мироздание в результате того, что пророк Ехескель сам не хотел называть свое имя. Пророк Ехескель, ученик пророка Ирмияху, есть мнение Хазаль, что его сын, Бен Бузи, что такое Бузи? Левазот – это презирать, презрение. Бен Бузи – тот человек, который предал себя на позор и на презрение во имя еврейского народа. Это был пророк Ирмияху, который во имя Бога прожил очень тяжелую жизнь. Кстати говоря, иудаизм никогда никому не обещал Ганеден в этом мире. Этот мир работы, мир тяжести, мир испытания – для того, чтобы очистить свою душу, снять с нее все эти вот, все эти липкие наросты и в результате прийти к доле в грядущем мире. Поэтому все наши великие жили весьма-весьма нелегко. Песикта де Рав Кагана. Ехескель, Исраэль гаю мезалзалим ахарав вомрим ло. Вомрим ло мибней бане шель рахава зунагу. וצריך הכתוב ליחסור, היור היה דבר השם אל יחזקאל בן בוזי הכהן. פסיקתא דרב קרנא говорит так, что в Израиле некоторые люди, они насмехались над пророком Ехескелем, видя величие праведника. У некоторых людей реакция такая, что они над ним насмехаются, издеваются по причине того, что это лучший способ защиты, когда ты видишь праведного возвышенного человека и понимаешь, что это не твоя форма бытия, не твое направление движения, то лучше над ним посмеяться, поиздеваться, оскорбить, унизить. Короче, осмеивали пророка Ехескеля, говорили, спрашивали более точно, не является ли он потомком Рахав-блудницы. Как будто быть потомком Рахав-блудницы – это нечто позорное. Рахав была человеком, которая раскрыла Бога в такой мере, что она вошла в Танах. В Священном Писании приводится о ней и не одно слово, и не два, а целая глава посвящена Рахав-блуднице, которая вернулась к Богу, исправила ретроактивно свой блуд и удостоилась того, что Ерошобину на ней женился, и в результате удостоилась среди потомков пророчицу Хульду, которые обращались по самым важным галахическим вопросам пророка Ирмияху, пророка Ехескеля, в общей сложности Ханамеля. В общей сложности 8 великих пророков вышли от Рахава, жительницы Ерихона, назовем ее таким образом. Вегут цариха готов ли яхсо, поэтому Писание священное, оно дает ихус, дает родословную пророка Ехескеля, Ехескель бен Бузи а Коген, священник Иерусалимского храма. То есть по материнской линии, соответственно, у него была Рахав, по отцовской линии Аарон, первосвященник. Зогар, лама некруа шмо Ехескель бен Бузи, дераюм и вазим гарми, леманда иру гадоль мимено, венлиха гадоль кмо Рашем Баругу. Сказано в книге Зогар, почему имя пророка Ехескель бен Бузи, что он тоже подчинил себя Всевышнему, он тоже пошел на унижение, сколько трудностей. Унижений как таковых и оскорблений со стороны населения у пророка Ехескеля не было. Но он пошел во имя служения Богу на большие потери, на очень большие трудности, в рамках визуализации евреям того, что они должны были увидеть, тому, что он должен был научить. И была на нем рука Бога, что помогает такой ситуации, когда на человеке рука Бога, то все раскрывается, все становится возможно. Говорит Раши, Яд Ашем, рука Бога, что это означает? Коль лашон яд, гамура бисеферзеу, бахоль лашон навуа, эйне и лашон токев, шаренува, токефет аль кархо, киадам миштаге. Каждый раз, когда сказано, что на пророке рука Бога, то речь идет о силе, о небывалой силе, которая с такой силой затрагивает человека, что он ощущает состояние сумасшествия. Что такое сумасшествие? Это неспособность выстоять в раскрытии, которое было. Очень много раз в книге пророка Хескеля написано, что он падал и лишался чувств от того видения, которое перед ним раскрывалось. Человек меняется, человек перестает быть естественным, когда что-то сверхъестественное, и главное, сверхъестественное и наделенное высшим смыслом раскрывается перед тобой, то человек теряет естественное состояние его бытия. И увидел я, вот бурный ветер пришел с севера, облако огромное и огонь пылающий, и сияние вокруг облака, и как бы хашмаль изнутри огня. Вот уже каббалистическое описание того, что видит пророк Хескель, а именно огромное облако, ветры, облака, среди которых продвигается божественная колесница. Колесница пророка Хескеля. Несмотря на то, что пророчество пророка Хескеля – великая тайна Каббалы, Хазаль отмечает, что его видение касалось мира ангелов, а видение пророка Ишаяху – мир престолов. Помните, мы говорили, что наши мудрецы сравнивают пророка Ишаяху, пророка Исаию сравнивают с жителем столицы, а пророка и Ехескеля с жителем деревни, потому что божественный престол был в Иерусалиме, именно его в 6 главе видел пророк Ишаяху, а пророк Ехескеля описывает нам движение колесницы, это царь, который на своей карете промчался мимо тех людей деревни, которые там жили. Таким образом, пророк Ишаяху видел мир престола, а пророк Ехескель видел движение колесницы. В Талмуде, в трактате Хагига сказано так. Ваэре, вегене руах сара бамино цафон, анан гадоль вэш митлахахат, лагихан азаль, омарав Ягуда омарав, шагалах ликвошат коль гулам кло тахат, на выходные цара Раша. Когда видел пророк страшную облачность и бурю и движение, то Талмуд задает вопрос, куда эта колесница поехала, куда она полетела более точно. Она полетела для того, чтобы весь мир подчинить под рукой царя на выходные цара. Сказано, что сердца царей в руках Всевышнего, то есть сердца людей, они предоставлены им самим, и им дана свобода выбора. А царям Всевышний обычно загружает определенную программу, так что они сдвинуться в сторону не могут абсолютно ни насколько. Это хоть каким-то образом обеспечивает нам безопасность, потому что может прийти какой-нибудь бешеный царь и придумать что-то такое, что будет совсем бешено и всех нас просто уничтожить. Всевышний таким образом координирует и контролирует ситуацию. Итак, это размышление на тему свободы выбора и предопределение истории, каким образом Навуходоносор стал величайшим царем, который захватил большую часть древнего мира Ближнего Востока, то, что Всевышний послал колесницу, которая, соответственно, все народы подчинила Навуходоносору. Говорит Вильнинский Гаон. Велатида Игзор. Уламазе весь этот мир. Кулолек душа. Ве Игье куло рекев лек душа бесот венога лосави. Вильнинский Гаон объясняет, что это означает, сияние вокруг него, что это за сияние, что, говорит Вильнинский Гаон, в дальнейшем этот мир весь превратится, изменится и превратится в к душу, в святость, он весь станет святым, и тогда исполнится то, что святость будет, сияние будет его наполнять. То есть сияние – это некая гармония, это результат того, что в человеке есть связь между душой и телом, и он связан с мирозданием. То есть получается, что над гневом огня и бури северного ветра даже в тот момент был голос тонкой тишины, много лосавив. То есть, еще раз, давайте разберемся с этой фразой. И увидел он, и вот бурный ветер пришел с севера. Так, бурный ветер, облако огромное. Этот бурный ветер еще закрыт облаком, чтобы посторонний не мог туда взглянуть. Вся книга пророка Хескеля, вся сокрытая. И огонь пылающий, огонь непримирим к нижним формам материи. И сияние вокруг него, вокруг облака. Но вот вокруг всего этого есть некое сияние, свидетельствующее о гармонии. То есть даже тогда, когда раскрываются человеку процессы разрушения в этом мире, даже тогда есть во внешнем мире полная гармония. Голос тонкой тишины. Ликутей Лахот. Но голос Авива шамраколь талуй бехута саара. Свечение вокруг, там все зависит от толщины волоска. То есть там, где божественное свечение, там, где божественная гармония, там все зависит от толщины волоска, там необходимо быть в состоянии гармонии до толщины волоска. Хашмаль. Приводится здесь понятие хашмаль и как бы хашмаль изнутри огня. Хашмаль на иврите электричество, как те, кто знают иврит, знают. На самом деле электричество отцы современного иврита взяли именно из этого самого места. Они видели, что там что-то сияет, что-то происходит, и тут вдруг хашмаль. И поняли, о, отлично, давайте для электричества, поскольку, естественно, в древнем языке не было такого слова, давайте для электричества мы используем слово хашмаль, потому что здесь какие-то такие разряды. На самом деле хашмаль происходит от слова хаш и маль. Хаш – это молчание, мималь – это речение. Молчание и речение. Иногда ангелы молчат, иногда они говорят. Это и есть состояние, когда нужен лыдагдек кихута сара. Таким образом, слово хашмаль – это состояние высшей гармонии в мирах ангела и к электричеству отношения не имеет. Талмуд в трактате Хагига на тему хашмаль. Что же это за утонченная гармония, о которой идет речь? В Талмуде сказано так. Гагу янука, дедариш бы хашмаль. Был некий янука. Дословно тенока, маленький ребенок, видимо, был некий молодой человек, который занимался толкованием хашмаля, толкованием, что это такое. Что такое состояние гармонии мира, когда нужно молчать, когда нужно говорить. Венавка нура, и вышел огонь из этого хашмаля, вахалтой, и его пожрал. То есть изучение книги пророка Хескеля – дело опасное. Шони, отвечает Талмуд, Шони Янука, деломат и зимный. Отличается этот юноша, потому что не пришло еще его время. То есть он слегка преждевременно начал заниматься изучением книги пророка Хескеля. Ему надо было сначала подучить другие темы. Тану Рабонан. Учили наши мудрецы. Масе Батинок и Хат. История еще одна, про еще одного молодого человека. Шерая Кореб Бейт Рабоба Сефер Ихескель, который в доме своего учителя, у него был учитель, он изучал книгу пророка Ихескеля, Вераям Ивинбе Хашмаль, и он понимал, что такое хашмаль. Ваяца Эш Ми Хашмаль, Васерафтой, вышел огонь из хашмаля, и его сжег. Итак, куда я вас веду, да, возник вопрос. Мы не дойдем, я надеюсь, до таких опасных мест, которые будут проникать в зону Кабалы. У нас будет много первоисточников Кабалы, но таких более понятных, доступных. И, надеюсь, мы не проникнем в голос тонкой тишины и грубо его не проявим там свою грубость неуместную, за что, не дай бог, можем сгореть. В результате два молодых человека изучали книгу пророка Хескеля, и оба сгорели. Один, потому что не понимал, что такое хашмаль, второй, потому что понимал, но тоже убегшули гнос Сефер Хескель. Как поступили мудрецы? Они захотели книгу Хескель удалить из этого мира, если она представляет такую опасность. Эту книгу вообще убрать, чтобы ее не было в Танахе. Амар лахем Хананья бен Хизкия, сказал Хананья бен Хизкия, им зе хахаме, коль хахамим, они сказали, если этот мудрец, тот второй юноша, который сгорел, то все мудрецы, все могут настолько проникнуть в тайны книги пророка Хескеля, что оттуда выйдет огонь, и они сгорят. А остальные люди будут читать так или сяк, они прочтут, никак это мироздание не затронет. Тот молодой человек смог действительно пройти сквозь небывалые тайны и оказался немножко не готов, и поэтому он сгорел от божественного раскрытия, которое в книге Хескеля обнаружилось. А остальные люди, они даже близко не подойдут к тем границам, где такое может произойти. Омар рав Йехуда, Берам Захура Тора Иш Литов, сказал рав Йехуда, что тот человек, Хананья бен Хизкия, он достоин благословения. Хананья бен Хизкия шмой, его зовут Хананья бен Хизкия, что если бы он не защитил книгу пророка Йехескеля, то тогда бы ее убрали, мы бы сегодня ее не имели в Танахе. Шераю Дварав сутрим деврей Тора, что в некоторых моментах слова книги пророка Йехескеля кажутся как противоречащие словам Торы. Что он сделал? Он взял 300 бочек с маслом, сел у себя в кабинете на втором этаже и изучал книгу пророка Йехескеля до тех пор, пока не доказал, где проходят границы верного комментария на книгу пророка Йехескеля, так, чтобы она не противоречила Торе, и доказал свои выводы. Благодаря этому человеку Хананья бен Хизкия, книга пророка Йехескеля, возможно, для нашего с вами изучения. Беньягу бен Йехоядда говорит следующее. «Везеру содган илам шееш беньяна хашмаль кируба гематрия малбуш». И это тайна сокрытая, которая есть у хашмаля, гематрия которого малбуш – одеяние. То есть хашмаль и малбуш, они имеют одинаковое значение, при этом малбуш – одеяние скрывает хашмаль. Малбим. Предназначение видения колесницы Йехескеля, утешение Израиля, дабы мы знали, что Шхина пребывает с нами в изгнании. То есть изучение этой книги важно для того, чтобы принести нам информацию о том, что Шхина сегодня пребывает с нами в изгнании. И внутри него подобие четырех живых существ. И вид их подобен человеку со стороны, обращенной к пророку. Четыре живых существа, соответственно, переносят божественную колесницу. Видение ангелов, приносящих престол славы. Ангелы называются словом хайот. Хайот – это те, кто обладают даром жизни, те, кто эту жизнь приносят для других. Ибо они пребывают в высших местах, в высших мирах, где находится корень жизненности каждого творения внизу. Хайот – это те, кто переносят от Бога жизнь в этот мир. Сказано в книге Деврей Ямим в летописях. «Леха Рашем Агдула Вагвура Ватиферс Ванецах Вагойд, Кихоль Башамайм Уварец, Леха Рашем Хамамлаха Вамитнасе Лекольна Рож». Мир устроен так, что все у нас на небесах и на земле. И очень важно понимать, что «киколь башамай муварет» – все на небесах и на земле. В книге Шурейдат «Уроки знаний Шивитель», «Тайны учения Шивитель», книга Мусара, которую мы издали, в ней очень подробно это разъясняется. Совсем не так, как я думал раньше. Я думал, что есть некий материальный мир, есть некие духовные миры, где существуют какие-то творения, какие-то структуры, которые каким-то образом влияют на нижние миры. Ответ – нет, совершенно нет, что каждый кикольба шамай муварц – все на небесах и на земле. Каждое творение, которое находится на земле, каждая травинка, она протягивается до самых высших миров, до самого верха, и эта самая травинка имеет свои высшие ступени, высшие формы. Поэтому, когда мы нарушаем что-то, неправильно используем травинку, то результат очень печальный. Мы оказываем влияние на самые высшие миры. Это важно иметь в виду. Шней лухот абрит. Вэгэньян. Киколь давар шешло дугма. Вэньян базэгу лам гу элав кэцэль эцэль гэмэцэль. Каждое творение, которое здесь есть, по отношению к более высшим мирам является тенью по сравнению с тем, что эту тень оставляет. То есть чем выше будет аспект творения, тем, соответственно, более нижние формы будут являться тенью по сравнению с тем, что над ними. И четыре лица у каждого. У каждого ангела по четыре лица. И четыре крыла у каждого из них. Ангелы в видении колесницы пророка Иезекииля обладали четырьмя крыльями. Мы уже говорили в одной из прежних лекций, что ангелы в видении пророка Ишаяху, шестая глава, было у них шесть крыльев. Четыре крыла образовались в результате того, что мы реформировали концепцию ангелов, что раньше ангелам нужно было иметь два крыла для того, чтобы закрывать свое лицо, гдейлола рабит башхина, чтобы не смотреть на шхину. После разрушения храма уже шхина пропадает из этого мира и поднимается над миром ангелов. Ангелам уже не нужны эти два крыла, поэтому мы с вами своими поступками реформировали мир ангелов. Соответственно, конфигурация ангела теперь с 7 по 10 стих. И ноги их, ноги прямые. У ангелов ноги не сгибаются, потому что они не движутся, а стоят в целом. Двигаться нужно тому, кто из точки А должен перейти в точку Б, кому нужно что-то делать. Служение ангелов, оно ровное, оно не связано с взлетом, с падениями, с переходами из места в место. И ступни ног их, как ступни ног тельца, и сверкают, словно блестящая медь, и руки человеческие под крыльями их с четырех сторон, и лица, и крылья у всех четырех. Крылья их соприкасаются друг с другом, не оборачивались они в шествии своем, каждый шел в направлении лица своего. И образ лиц их, лицо человека и лицо льва справа у каждого из четырех, и лицо быка слева у каждого, и лицо орла у каждого из четырех, и таковы лица их. Итак, впереди образ человека, справа милосердие, образ льва, слева бык, который является ответственным за суд. Ну, то есть свойство суда раскрывается образом быка, бык не является хищным животным, и орел. Вот такие, вот такая вот структура ангелов. Что мы можем из этого с вами выучить? Комментаторы отмечают, что лицо льва справа – это символ милосердия. То есть Всевышний оказывает милосердие людям с правой своей стороны, как лев, силы льва. Лицо быка слева – свойство суда, оно более мягкое. Впереди лицо человека – это образ Якова, образ нашего праотца Якова, запечатленный под престолом славы Творца. Сказано в Талмуде, в трактате Хагига. «Мелах шебехайот ари, мелах шебебегемот шор». Царь среди животных – лев, царь среди домашних животных – бык. «Мелах шебеуфот, царь среди птиц – это нешер, орел». «Ваадам мидгая лыгэма» – человек возвышается над ними. «Варакодыш борогу мидгая аль кулан» – «Вальколь гулам куло» – Всевышний возвышается над всем этим миром. Это очень неплохо нам иметь в виду, чтобы правильно ориентироваться в этом мире и не служить самим себе. «Рама мипану» – «Ништанупны рашор липны акрув, лыман да циткод гашем, кираца лырахлиш коахадин». «Вело яир коль хамасой». Рамами Пана говорит, что дальше будет написано вместо быка, будет написано крув, вот этот вот ангел, находящийся, изображение ангела, находящееся в святая святых Иерусалимского храма. Изменилась, соответственно, концепция ангелов. Вместо быка стал крув. А именно, написано, что под крыльями у них рука. Какая рука? Рука дающая. Из-за того, что евреи оказывали милосердие, помогали друг другу, то изменилась суть свойства суда. Она была смягчена, так что вместо быка стал крув. И это ослабляет свойство суда, как говорит Рама Мипану. Раши. Вейруле кровим тавнит я дадам. И видно, в 10 стихе сказано, и видно у крова образ руки человеческой. Я дадам, едеядам, хотот эдгаэш. Венатнот гдейши ицтенену агахалим, мияд эльят лахакельга пуранут мэл Исраэль. Чем занимались эти руки кровим? Они перебрасывали угли будущего пожара, который будет сброшен на Иерусалим, с тем, чтобы он немножко, этот огонь немножко остыл. Это то, чем заодно занимались ангелы после того, как милосердие еврейского народа привело к тому, что произошло некое изменение, и свойство суда от концепции быка перешло к концепции крува, маленького ангела. Хазаль отмечает, что изменение свойства суда произошло в результате молитвы пророка Йехескеля. Мегале Амукот. Арба хайот гакоды шор нешер аль явадам. Ва эсав ешло арба хайот гатума. Шафан гамаль хазир векелев рен рен арба ктирин дилы. Что в еврейском видении четыре святых ангела, которые имеют, соответственно, образы животных, это бык, царь домашних зверей, нешер, царь птиц, орел, царь птиц, арье, лев и Адам, а у Исава, под Исавом мы понимаем в первую очередь в самом прямом смысле родной брат Якова, тот, который разрушил Иерусалимский храм, второй Иерусалимский храм. У него тоже в его видении картины мира тоже есть некие четыре силы, которые находятся под престолом божественного правления. Это Шафан, заяц, верблюд, свинья и собака, каждый из которых является достаточно принижены. Это видение Исавом этой картины мира, поэтому он страдает от того, что стремится только к славе, к зависти и к реализации страстей. Продолжает книга пророка Йехескеля. И таковы лица их. И крылья их разделены сверху, два крыла соприкасаются у одного и другого, а два покрывают тела их, и каждый шел в направлении лица своего, туда, куда возникнет желание идти, туда шли, в шествии своем не оборачивались. И образ живых существ этих подобен огненным углям, пылающим подобно факелам. Он, огонь, блуждает между живыми существами этими, и сияние у огня, и молния исходит из огня. И живые существа эти двигались вперед и назад, как вспышки молний. То есть все это было, естественно, огненные некие явления, некое пророческое видение. И я увидел живые существа эти, и вот одно колесо внизу у каждого из живых существ этих для четырех лиц его. Вид колес этих и свойства их словно у драгоценного камня, и образ один у всех четырех. Вид их и свойства их таковы, будто одно колесо внутри другого». Упрощенно, хотя здесь как раз упрощенно сказать нельзя, короче говоря, эти ангелы переносили престол божественной славы, который было тяжело переносить, он находился в состоянии турбулентности, и при этом все это оказывало влияние на некие колеса, на некие механизмы последовательного воздействия на этот мир, шестеренки, которые постепенно как-то оказывали влияние на мир. Здесь я, честно признаться, я много-много дней потратил на то, чтобы увидеть какие-то комментаторы, пытался здесь найти очень много. Про колеса мудрецы нам не говорят, по всей видимости. Это более сокрыто. Может быть, в каких-то книгах, до которых я не дорос, об этом сказано. В книгах более традиционных об этом ничего не написано. Итак, Малбим говорит, «Мле эйнайм», и все это полно глаз. Полно глаз Божьих, которые наблюдают над всей реальностью. И что происходило тогда, когда пророк Йехескель видит вот это вот движение колесницы и мир ангелов. И когда шли живые существа эти, двигались колеса подле них, когда поднимались живые существа, поднимались и колеса, куда возникнет желание, туда и шли они, то есть они двигаются согласно желанию, а именно согласно желанию Творца, оно исполняется или нет, и от этого все трясется в этом мире. Куда бы ни повело их желание идти, колеса поднимались подле них, ибо дух живых существ был в колесах. То есть колеса, все воздействие на этот мир, благословение, обеспечение безопасности, все что угодно, влияет на этот мир в результате движения ангелов, а на ангелов влияет человек своим поступком. Когда те шли, шли эти, и когда те стояли, стояли эти, когда поднимались, соответственно, им поднимались. И над головами живых существ этих подобие небосвода, словно ужасающий лед, кераханура, ужасающий лед, простертый над головами их сверху. И под сводом этим крылья их простертые одно к другому. Итак, кераганура, ужасающий лед. Обледенение небосвода. Что такое небосвод? Небосвода сказано, что он отделил нижний мир от верхнего, и Всевышний поместил светило в небосвод. Таким образом, светила являются своего рода отверстиями, через которые верхние воды протекают в нижний мир, принося благословение. Поэтому светила влияют на этот мир. Это заметили даже идолопоклонники много веков тому назад. Сегодня люди, конечно, потеряли любую практику видеть в светилах, что бы то ни было, кроме ничего. Полностью потеряли любую практику. Все, кроме специалистов, а специалисты только вычисляют их движение одно вокруг другого, и тоже потеряли практику видеть в этих светилах какие-то духовные закономерности. Так вот, светилам дано влиять на этот мир. Соответственно, произошло обледенение, и эти трубы, через которые верхние воды должны были спускаться для благословения человека, они обледенели от нашего греха. Малбим разъясняет, да, почему сказано страшный лед, кераханура, как лед может быть страшным. Обледенела связь между Богом и человеком. Люди сделали ледом божественное благословение. Малбим разъясняет, что небосвод разделяет высшие и нижние миры, находясь между престолом правления и миром ангелов. Откуда в форме высших вод божественное милосердие спускается в нижние миры, грех человека привел к тому, что небосвод обледенел и не пропускает божественное благословение. Соответственно, сегодня в условиях обледенения кераханура, страшного льда, очень трудно рассчитывать на благословение, на изобилие. Сказано в Талмуде, в трактате Хагига, «Ведмут аль-рошгахая». Ракия кенакера ганура и образ над головами ангелов, как страшный лед, говорит Талмуд, «Аткан ешли харшут лидабер» – до сих пор есть у тебя право говорить, «Микан вейлах энли харшут лидабер» – а с этого момента и дальше нет у тебя права говорить, «Шекен катуф» – ибо так сказано, «Бемуфламим хальти дрож» – «О сокрытом от тебя не говори, об михусемим хальтахкор, и не исследуй сокрытое от тебя». Итак, если мы не хотим сгореть, не дай бог, или чтобы на нас обвалился страшный лед, то на этом мы должны эту тему закрыть. Страшное обледенение, суть его, то, что мы, да, можем понять, что благословение Творца не в состоянии спуститься в нижний мир из-за поступка человека. И под сводом этим крылья их простерты от одного к другому. У одного два крыла покрывали, у другого два крыла покрывали тело его. И слышал я, когда они шли, шум крыльев их, как бы шум многих вод, как голос всемогущего, рев, подобный шуму стана. А когда они останавливались, опускались крылья свои». То есть явление движения ангелов действительно было страшным. И раздавался голос над сводом, который над головами их, когда они останавливались, опустив крылья свои. Над сводом же, который над головами их, образ престола, подобный камню из сапфира. И над образом этого престола образ, подобный человека на нем сверху, под престолом божественной славы выгравирован образ человека, эталона человека, это наш праотец Яков. Вот такого человека Всевышний хочет видеть в своем мире. Если человек становится другим, то храм не может существовать. Престол божественного правления из камня сапфир, небесного цвета. Талмуд трактат Имнахот объясняет причину того, что нить цицит красит в голубой цвет, напоминание о голубизне небес и престоле правления Всевышнего. Образ человека на престоле. Мидраш Анеилам. Образ Якова, запечатленный на престоле правления. Вилинский Гаон. Валякисе дмут мимаре адам, векен коль ганавим раубы дмут адам лефишерем адам, лахен маре ацмо ларем бедмут адам. Что на престоле находится образ человека, и все пророки видели этот образ, когда они пророчествовали, то есть пророки видели образ человека. Малбим говорит, что образ, который видел пророк, соответствовал видению излучения солнца, когда сам солнечный шар человек увидеть не может. То есть все это видение пророка Йехескеля было как видение лучей солнца, когда самого солнца он увидеть не может. Умимяль дмут камера адам лотер гему йонатан. Рада говорит, что и над этим образ, как видение человека, Йонатан в арамейском переводе не перевел эти слова, поскольку непонятно, к кому они относятся, или что, да, они как бы относятся к Всевышнему, что Всевышний предстает человеку, предстает пророку в образе, в определенной мере, похожем на образ человека. Соответственно, таким образом раскрывается нам, что Всевышний создал нас по своему образу. «И увидел я, как бы хашмаль, сверкание с обрамлением, подобным огню вокруг него, от вида чресел его и от вида, как вид радуги, что бывает в облаках в день дождя, таков и вид сияния того, что вокруг, видение подобной славы Господу, увидел я и пал на лицо свое и услышал голос говорящий». Пророк Йехескель не выдержал напряжения, когда он увидел хашмаль. До сих пор он как-то еще держался, когда увидел хашмаль, увидел состояние, когда ангелы в состоянии голоса тонкой тишины, в состоянии полной гармонии, иногда восхваляют Творца, иногда замолкают. Этого он выдержать уже не мог. Хашмаль – это реальность высших миров. Талмуд трактат Хагига. Май хашмаль, что такое хашмаль? Омер рав Йуда. Хайот эш мималелот. Ангелы огненные говорят. Бематни натана. Учили мы также в Матнитин. Этим хашот, этим и молот. Иногда они молчат, иногда молот. Хаш, молчат, хашот, этим ме молот, хашмаль. Бешаше дебур йоцеми пиакодыш барагу. Хашот, когда речение выходит из уст Всевышнего, они молчат. Бешаше на дебур йоцеми пиакодыш барагу ме молот. В час, когда речение Бога не выходит из его уст, тогда они его восхваляют. Малбим. Хашмаль – это состояние, голос тонкой тишины. Раши. Верекей на хашмаль, лон нитан ршут лгидбонен де микразе. Раши говорит, не дано нам права размышлять над этим стихом. То есть нам мудрецы ограничивают нас, чтобы не оказалось, что, не дай Бог, своими достижениями, изучением книги пророка Йехескеля, мы сможем дойти до такого состояния, что огонь выплеснется и сожжет нас. Итак, хашмаль – это голос тонкой тишины, высшая гармония, которую видел пророк Йехескель, в результате пал и потерял возможность видеть такую картину мира. И Всевышний обращается к нему и говорит: «Встань на ноги твои, я буду говорить тебе», и дает ему задачу, которая приводится во второй главе книги пророка Йехескеля, которую с Божьей помощью мы выучим на следующей лекции. Всем всего самого хорошего. До свидания.